В эфире программа «Все свободны». Я Виктор Шендерович. Сегодня наша программа выходит в записи. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве – издатель Виталий Бабенко. Добрый день, Виталий.
Добрый день, Виктор.
Да. Мы с Виталием давние знакомы, этим объясняется наш разговор на «ты». А насколько давние? Да, я полагаю, что лет так, в общем, уже под 30.
Под 30.
Лет так под 30. Точно, да. И вот я, собственно говоря, с этого и начну, потому что именно Виталий Тимофеевич Бабенко, работавший тогда в журнале «Вокруг света», имел неосторожность меня первый раз опубликовать, так что если кому не нравится, то все претензии к нему. Он эту дырочку, значит, и отколупал. Что произошло за 30 лет? Ну, начнем с книгоиздания, с журналистики. Вот времена были такие тухловатые, и все-таки были какие-то такие... Время от времени, поскольку святое место по определению пусто не бывает, то там, то сям, то химии, жизнь какая-нибудь, то, значит, еще что-нибудь, то какие-нибудь альманахи, появлялись какие-то места, где можно опубликоваться было, и, по крайней мере, куда можно было бы пойти,
ну, конечно.
Как говорится, с острой болью.
Конечно, острой появлялись. Болью. Насчет альманах – это отдельная история. А если уж заглядывать в эти дали исторические 30 лет назад, то я помню, например, нескромно говоря, свою собственную публикацию где-то начала 80-х в литературной газете в рубрике «А если бы директором был я?». Вот я тогда выступил со статьей, где заявил, что если бы директором был бы я, то я был бы директором частного издательства. Ну, вот это и состоялось.
А, накликал себе.
Да.
Но все-таки для этого должна была смениться одна эпоха уж как минимум.
Ну, конечно, да. Но, тем не менее, вот с 88 года я занимаюсь книгоизданием, начиная с того, что был создан сначала кооператив, потом издательство «Текст», существующее до сих пор, которое, я с удовольствием и гордостью говорю, что я был одним из тех, кто его создавал. И сначала был «Текст», потом был «Вагриус», а сейчас вот издательство, третье мое по счету издательство, которое называется «Книжный клуб 36,6», и по-прежнему издаю книги все эти годы. А что касается альманаха, вот, о котором тут, Виктор, ты неосторожно упомянул, то был такой альманах, где можно было и голос подать, и интересное сказать. Был альманах под названием «Завтра», который был создан издательством «Текст». Это был первый в истории новой России фантастический альманах, где была и фантастика, и публицистика, и документы, и всякие интересные вещи, касающиеся фантастичности нашей жизни. А потом название «Альманаха» украли, и стала газета «Завтра». «Альманах» — «Завтра» исчез.
Не имеет никакого отношения.
Абсолютно.
По содержанию, слава тебе, Господи.
Да?
То есть, слава Господи, что «Альманах» не имеет никакого отношения, а не наоборот.
Он не может иметь всего. Как только она стала уходить, он умер.
Да. Но вот все-таки фантастика — это была такая замечательная ниша, в которой просто не то чтобы все позволялось, но где были расширены возможности, по крайней мере, говорения, поэтому все называлось фантастикой. Потому что если ты то же самое описывал, да, что все, что ты хотел сказать, ты описывал на Альфа-Центавре происходящем, то никого это не обманывало, и все равно так ты получал по шапке, но формальная отмазка была, ты все-таки находился на какой-то незапрещенной территории. То есть не кровавый режим к ответу, да, а вот что-то все-таки другое.
Нет, она была, это формальная отмазка, но все понимали, поэтому фантастика гнобили со страшной силой. А процессы над Даниэлем и Синявским, например, кого судили? Судили фантастику в исполнении этих авторов.
Да, в сущности, да.
Конечно же. Вот, а травли Стругацких, а многолетние их непечатания.
Травли Стругацких, вот с этого места помедленнее, потому что я... Непечатание помню, да. Вот ты, наверное, эту историю знаешь подробнее. За что? За гадких...
Ну, конечно, конечно.
За лебедей.
И за лебедей, и за улитку, и за сказку о тройке. Конечно же, конечно же. Да в чем только не находили у них. Да. Первая вещь уже подвергалась критике сильной. «Страна багровых туч». Уже тогда первая повесть такая смешная.
Я, надо сказать, недавно с большим опозданием прочел «Град обреченный» и поразился.
Да.
Поразился. По сегодняшним меркам это хорошо написанный роман просто. Но я представить себе, что написать такое, вот просто написать это, я думаю, что нужно было действительно вот банальное гражданское мужество.
Да, да.
Помимо
да.
всего прочего.
А читали в списках, читали, там, получив рукопись какую-то там восьмую копию на ночь и так да. далее.
Вот да. расскажи про себя, как ты попал в это, как тебя втянуло.
Как читатель, я с детства читал фантастику, с детства любил ее. Первые опыты были еще, я не знаю, там, в школе, в институте. А потом, когда закончил институт и стал искать себе место в журналистике, нашел «Вокруг света», а «Вокруг света» — это то место, где и фантастика печаталась, разумеется. Там у меня были некоторые публикации, но тогда я стал писать активно. И что-то публиковалось, что-то не публиковалось, нашел друзей, был создан московский семинар молодых писателей-фантастов, это, слава богу, 78-й, 77-й даже год. Потом был всесоюзный семинар писателей-фантастов и приключенцев. Вот. Mm. Потом был киносеминар, семинар по кинофантастике.
Забавно, я вдруг сейчас вспомнил, что под это дело... Был сборник «Музей человека», да, в котором да. я тоже там
да,
публиковался.
Да, конечно.
А тогда-то мне было все равно, рядом с кем я публиковался. Я так радостно, был рад, что меня напечатали, что ничего вокруг даже не видел. А сейчас я недавно посмотрел сборничек, а там Пелевина рассказик, а да. там Миша Веллер.
Конечно,
а там
конечно.
Такие, в общем, те еще фантасты, на самом деле, конечно.
Ну, это-то и есть фантастика, на самом деле. И рассказы Вити Пелевина, и рассказы Миши Веллера, да, вот рассказы, когда он писал рассказы тогда.
Да, да.
Вот, конечно, фантастика, ну а что, а почему нет? Фантастика — это широко, на самом деле. И вот, кстати, вот ты сказал, что вот тогда можно было там формальную отмазку какую-то там использовать в виде фантастического приема. Замечательно поменялось время и отношение к фантастике. Вот тогда в фантастике действительно можно было сказать очень много, используя эти отмазки, а в нынешней фантастике можно сказать очень немногое. Потому что эти отмазки не нужны.
Да, 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 да. Но это проблема да. фиги, вынутой из кармана.
Да,
это понятно.
Конечно,
да.
конечно, конечно. А фигу вынули, и фантастика-то осталась, в общем-то, как-то...
А штука в том, что тогда это так же бессмысленно, как разрешенный театр на Таганке. Там, условно,
ну,
вдруг,
да?
Да,
да, да.
Да, а, да. А ты привык подмигивать, ты привык, так сказать...
Конечно, а фига-то в кармане, да, там
да,
даже,
да,
хорошо.
Да, 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 да. А уже карман расшили, пожалуйста, здоровье. Но штука в том, что тогда, конечно, становится востребованным просто качество мысли в чистом виде.
Да.
И да, вот здесь, здесь уже мало альфа-центавры. Собственно, ее всегда было мало. Всегда это не имело никакого
да,
значения.
По большому счету, никогда не была нужна никогда, эта альфа-центавра.
Да, да, да. Но тем не менее, какое-то обаяние в этом было такое, значит, совковое, да, назовем его так. А сейчас только и исключительно, ну, не исключительно, конечно, но главным образом... Вот масштаб мысли. В этом смысле я вспоминаю пронзившую меня повесть, ой, я сейчас совру имя, Вячеслав Рыбаков.
Да, Вячеслав. Да, Вячеслав Рыбаков, Вячеслав. Да. Вячеслав.
Про, я не помню, как это называлось, про то, как у людей прорезались крылья. Повесть, которая меня пронзила просто вот лирической синь. Потом уже были... Значит, в кино, да, записки мертвого человека.
Письма мертвого человека,
письма
да.
Мертвого человека. Да. Что тогда из того, что было тогда сказано, и Стругацкими, и теми, кто шли за ними, что из этого, по-твоему, какие предупреждения оказались самыми важными, какие услышаны, какие нет? Вот мы как бы, мы уже живем в их будущем, условно говоря. Мы уже в будущем с точки зрения, да, фантастики 70-х.
Предупреждение или призыв. Как он был, вот главный призыв Аркадия Натановича Стругацкого, покойного, к великому сожалению, так он остается. Не бойтесь паханов и не будьте рабами.
Ну, не могу сказать, что это привилегия только фантастической.
Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Но вот он считал для себя это главным.
Но с какой неотвратимостью вдруг, вот сейчас у меня полгода назад, наверное, или год назад был, меньше полгода назад был эфир с Алексеем Германом, который все продолжает, закончил съемки и все продолжает монтаж, значит, фильма «Трудно быть Богом». И он мне говорит, и вот я все сижу и думаю, убить Румату, не убить Румату, спрашивает в эфире сам у себя, значит, Герман, с какой страшной точностью вдруг начал звучать этот роман снова.
Да,
ведь какое-то время казалось, что это... Ну, мне казалось, может быть, по недомыслию, но мне все-таки казалось, что мы, что называется, проехали. Серых, черных, ну, проехали уже.
Нет.
Ничего не проехали.
Нет, ничего не проехали. Нет.
Въехали
особенно, серых не проехали.
Нет, вот серых мы сейчас находимся. Да. В серых мы сейчас находимся, и черные вполне себе уже на реальном историческом горизонте.
Да.
И в этом смысле вдруг оказалось, что вот так проверяется литература. Да? Вдруг,
конечно.
Вдруг выяснилось, конечно, что ничего никуда не делось. Есть ли что-то из...
У меня по-прежнему Стругацких, сильнее выше Стругацких нет в фантастической прозе. По-прежнему, до сих пор нет.
Она в нашем случае по понятным причинам, так же как Оруэлл, да, там, угу, у них там, да, была социальной, прежде всего социальной.
Да, да.
А фантастика как прогнозирование будущего в менее социальном аспекте, в более таком, ну, философском, что ли, аспекте. Вот западная фантастика. Что тебе из этого?
Ой, она очень разная тоже. Да, но это одна из функций, и то не всей фантастики. Ну да, заглядывание в будущее, некое прогнозирование. Ну, кто-то этим увлечен, кто-то пытается действительно эти горизонты разглядеть. А важнее всего помнить слова Ахматовой, на самом деле, которая не была фантасткой. Она говорила, будущее задолго до того, как прийти, отбрасывает свою тень. Вот об этой тени фантастика-то. Вот она. И литература вообще.
Да, это поразительная, да, поразительная формулировка. Да? В этом смысле тень, конечно... Ну, понимаешь, какая штука? Задним числом, задним умом, как говорится, все крепки, да, потом через какое-то время, чаще всего через какое-то время, понимаешь, да вот же тебе щелкали пальцем перед лицом, знаки давали, внятно, уж внятнее некуда. Но, как сказано другим классикам, главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает уроков.
Никто не извлекает
из уроков истории. И очевидная схожесть каких-то коллизий для людей, которые вот этой рифмы не слышали, да, она не очевидна. И всеобщая радость, но не всеобщая, но подавляющая радость сегодняшняя по поводу сегодняшней стабильности, да, она для людей, для сегодняшнего, значит, подъем государства, встаем с колен и так далее, и так далее, никому, то есть не то чтобы никому, но массовому читателю, он же массовый голосователь, конечно, ничего не напоминает. Почему-то. Вот в этом смысле, может быть, не фантастика нужна, а образовательную литературу. Знаешь, вот мои некоторое количество коллег так очень внятно сформулировали, что, конечно, надо уходить из политики, ну, из такого политического описания того, что происходит, потому что я по себе знаю, что эта вещь просто утомительная, потому что ты одно и то же. Вот я как публицистический комментатор того, что как публицист, я говорю одно и то же и ничего другого говорить не буду, потому что они все время повторяются. Мне мое проклятие в том, что я должен все время выдумывать какие-то новые метафоры, потому что мне это нельзя повторяться. Как бы литератор, да, мне надо что-то выдумывать каждый раз, какие-то новые слова. А они тупо повторяются, вот просто раз за разом. И иногда хочется перестать что-то выдумывать, а так постмодернистским ходом пойти и просто как кликнуть здесь, да, как в интернете, да, вот ссылочки давать.
Вот не надо эти слова говорить, постмодернистский ход, постмодернизм. Я по-простому в этом смысле устроен. Я волком бы выиграл постмодернизм. Ну, вот так сказал.
Ну, тем не менее, какие-то вещи... Нет, ну, можно, если чтобы не ругаться терминами, в чем прелесть модернизма, да? Кто-то замечательно сформулировал, это не моя формулировка, что если ты стесняешься сказать «я тебя люблю», да, или «я вас любил», да, ты просто пишешь «Александр Сергеевич Пушкин, том такой-то, страница такая-то». И, в общем, за этим уже все сказано. Ты только отсылаешь к чему-то уже сказанному лучше тебя, или как минимум прежде тебя. Вот, так вот, в этом смысле, значит, совершенно не обязательно их заново комментировать. А вот, может быть, я так продолжаю мысль, может быть, действительно правильнее заняться вот таким образовательным процессом, потому что есть ощущение, что мы снова пришли во времена, как описанные у Брэдбери, да, что надо Библию, значит, учить наизусть, через 51 градус, и рассказывать, чтобы как-то очевидные вещи не забывались.
Абсолютно такое же настроение. У меня страшная тоска по хорошей научно-популярной литературе, вообще по популярной литературе, по образовательной, которой очень мало. Если говорить вот именно в этом ключе, научно-популярная литература, рассказ о современном мире, о современной науке, о современном, в общем, каком-то, хотя бы пусть даже в рамках науки и техники движения вперед, вот об этом пишут очень мало и плохо, и книг такого рода все меньше и меньше.
Да мы чуть Дарвина не отменили тут решение.
Дарвин, конечно.
А ты говоришь движение науки вперед. Я, когда прочитал это решение суда, я вдруг подумал, какие смелые люди. Они судьи. судей решением суда против этой Маши Шрайбер, которая хотела отменить Дарвина, да? Угу. Вот все-таки они, судьи, решились признать, что все-таки эволюция была, да?
Да.
Это по нынешним временам, не побоюсь этого слова, просто уже таким не инквизиторским, но уже вполне себе.
Еще немножко опоздали. Хорошо бы это было вот до 2 года раньше, на год, точнее, 2005. Было бы ровно 80 лет тогда обезьяньего процесса в Америке.
К юбилею.
Да. Вот к юбилею, да, вот так, чтобы все было точно,
кругло. Не, ну все-таки слава тебе, Господи, да. А ты говоришь, наука и техника. Расскажи, тем не менее, вот ты, мол, как-то, наверное, в курсе, какие-то новости с передовых фронтов науки, а то мы все прочитаем.
Да новостей-то этих полным-полно. Так сложилось, что я занимаюсь последние годы устной научной журналистикой, а не письменной. Когда-то вокруг света я занимался научно-популярной журналистикой, да, и в виде статей. А последние годы я меньше пишу на эту тему, а больше говорю в том смысле, что я веду курс современной концепции естествознания в своем институте.
Вот, а расскажи и про институт и про курс.
Институт это, я не могу сказать, что он плохой, естественно, потому что я в нем работаю, но он действительно очень хороший. Это институт, который существует уже 12-й год, институт журналистики и литературного творчества, который был когда-то создан как институт, а точнее, может быть, как студия литературная при литературной газете, но давно вышел за рамки студии, стал полноценным государственным, то есть государственного образца со всей аккредитацией, да, со всеми лицензиями нормальными, институтом такого гуманитарного, достаточно широкого профиля, где профилирующая журналистика, ну и литературное творчество занимает, конечно, свое весомое место. Вот. А поскольку программа, учебный план, точнее, должна соответствовать определенным нормам, да, то, конечно, там есть всякие разные дисциплины. Вот, в частности, и концепции современного естествознания веду там я. И вижу свою цель в том, чтобы просто рассказывать студентам о том, что происходит с обменом науки, какова она сейчас и куда она движется. И в этом смысле я
Учитывая мой уровень образования, Виталий, ты можешь смело меня считать студентом и рассказать мне немножко, потому что я думаю, что это будет не мне одному интересно.
Ну, на самом деле, открытия сыплются как из бедра. Просто невероятное количество открытий делают в современной науке. Она страшно интересна во всех своих областях, но не буду сейчас обо всей науке, да, и даже обо всех естественно научных вещах говорить. Но, я не знаю, та же эволюция, да, вот Дарвин, не Дарвин, эволюция, не эволюция. Как раз за последние несколько лет были сделаны поразительные открытия в биологии, именно подтверждающие эволюционный процесс. Все дело спокойное, люди изучают, там, кто букашек, кто бабочек, кто обезьяна, кто что-то еще. Вот. И натыкаются, да еще сопрягая это с современной генетикой, сопрягая это с изучением генома тех или иных видов живых существ, просто подтверждают нормальным образом, да, как проходит, как идет эволюционный процесс, а что ничего помимо него на самом деле нет. И то ли это подтверждение старого, то ли наоборот, это как раз открытия, которые позволяют заново смотреть на какие-то вещи. Но в этой сфере происходят очень интересные вещи. Я говорю, не вдаваясь в подробности, да, какие именно бабочки, что там в них ученые такого нашли. Вот, поразительные успехи или, опять же, открытия в области микро, а точнее нанотехнологии, когда из молекул и атомов действительно собираются вещества, и когда из них действительно делаются приборы уже, будь то компьютеры, например, нанокомпьютеры. Да?
Выращиваются компьютеры, фактически.
Ну, они создаются из молекул. Молекулы работают, молекулы и отдельные атомы уже работают как элементы счетно-вычислительных устройств. Конечно же, да, это перевод вообще всей технологии на совершенно другой уровень, как бы на более мелкий уровень, но возможности колоссально открываются, невероятные совершенно. Последние, скажем, 10 лет нанотехнология, 10 лет назад зародыш, и сейчас это одна из мощнейших областей современной науки, и только и смотришь, как то тут, то там происходят новые прорывы.
Это теоретические прорывы или это...
Нет, практические.
Прикладные выходы
и
есть.
И прикладные,
уже.
Конечно же, конечно же.
Я спрашиваю, как райкинский персонаж, который предлагал, ты помнишь, писателю там динамо-машину к ноге приделать, да, или там балерине, но тем не менее интересует выход практический, вот в какой области?
С одной стороны, это новые компьютеры, с одной стороны, совсем уже маленькие, совсем уже крохотные и обладающие колоссальными возможностями. С другой стороны, это криптография, это шифровка и дешифровка текстов, и банковских кодов, если угодно, если нужно, а это очень нужно, разумеется. Это и военная отрасль. Вот совсем недавно там сообщение о том, что вот-вот наконец-то появится в Израиле робот, нано-бот, маленький, крохотный, который летает, выслеживает, распознает и убивает.
Большая радость для палестинской автономии. Приятную вещь ты рассказал в эфире.
Это открытая информация.
Я понимаю, да-да-да.
Это новые вещества, это новые краски, это, возможно, строительство космического лифта, действительно, который технически уже реален. Это трос, натянутый от Земли до орбиты очень высоко, по которому может там ползти кабина оттуда, и всяких ракет по этому тросу забираться на орбиту.
Что ты рассказываешь уже, Уэллс?
Я рассказываю, такой... нет, и не Уэллс, это нормальные вещи. Это в них бабки вгроханы огромные, прошу прощения, аудиторию за использование вот такого термина. Большие деньги вложены, инвестиции колоссальные, потому что это реально.
Где это все происходит, в каких странах эти инвестиции?
Ну, это проект НАСА. Это один из проектов НАСА. Уже не какой-нибудь группки энтузиастов, там, американских или каких-то еще. Вот. И поскольку технологически возможны материалы, из которых такой трос прочный, действительно, и не обрывающийся, можно создать, который, закрепив его на Земле, протянуть его до спутника и даже дальше... А спутник на очень большой высоте, потому что должна быть орбита геосинхронная, то есть где корабль космический как бы зависает на одной точке поверхности. То есть он летит с той же скоростью, с которой вращается Земля. Да, это определенная высота должна быть. Вот до этой высоты очень большой трос, и он прикрепляется к станции, которая как бы неподвижна по отношению к Земле. И вот туда грузы, туда-сюда грузы, людей. Там с радиацией плохо дело, потому что нужно будет проходить через радиационные пояса. В этом проблема, а не в том, не в невозможности самого дела.
Скажи, как профессионально рассуждаешь, у тебя какое-то есть образование, так сказать, физическое?
Самообразование.
Самообразование? Просто читаешь книжки?
Я постоянно читаю книжки. Я очень люблю следить за тем, что происходит в Сербии на науке. Очень люблю, действительно. Мне это же страшно интересно. Помимо всего прочего, чем я занимаюсь уже.
Виталий Бабенко, издатель и фантаст во всех смыслах слова, да. В гостях в программе «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Известнейший российский актер Кирилл Лавров похоронен в Петербурге на Богословском кладбище. Сегодня же в Москве на Новодевичьем кладбище был похоронен Мстислав Ростропович, скончавшийся 27 апреля. Памятник советскому воину-освободителю, демонтированный в центре Таллина, будет уже 30 апреля установлен на военном кладбище, заявили власти Эстонии. Глава МИД Эстонии Урманс Пайт возложил частичную вину за беспорядки в стране на российских политиков и СМИ, которые, по его словам, распространяют необъективную информацию. В Веденском районе Чечни идет спецоперация по поиску группы маджахедов. Оцеплено селение Первомайска, Агишбатой и Цаведино. Как сообщает МВД Республики, в ночь на воскресенье при попытке задержания нескольких боевиков на окраине селения Цаведино началась перестрелка. Маджахедам удалось скрыться. Причиной аварии газопровода в Дагестане, произошедшей в ночь на воскресенье, стал теракт, убеждены эксперты компании «Кавказрегионгаз». Из-за аварии десятки тысяч жителей Косовюртовского района республики остались без газа. В Стамбуле прошла массовая демонстрация в поддержку светского государства и с требованием отставки нынешнего происламистского правительства. Поводом к манифестациям стали президентские выборы, победу на которых может одержать член умеренной исламистской партии Абдулла Гюль, нынешний министр иностранных дел. В Израиле оппозиции, даже члены правящей партии, требуют отставки премьер-министра Худа Ольмерта и министра обороны Амира Переца. В прессу просочили сведения об отчете правительственной комиссии, резко критикующем действия лидеров Израиля во время прошлогодней войны в Ливане. На востоке Афганистана, в районе города Джалалабад, прошла бурная демонстрация протеста против гибели мирных жителей от рук военных.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы продолжаем разговор с издателем, писателем и профессором Виталием Бабенко. Мы остановились на этом самом лифте на небо. Совершенно фантастический вдруг сюжет возник. Вернемся на землю во всех смыслах слова. Этот разрыв между возможностями технологическими и не то чтобы деградацией, но совершенно не меняющимся этическим уровнем человечества привел довольно давно очень многих пессимистов, которые просто, как говорит пословица, информированные люди, к мысли о скором конце человечества, потому что, в общем, поскольку мы не сильно отличаемся от наших этих самых предков, а возможности по взаимоуничтожению и нас вполне самоубийственные, то, в общем, многие считают, что мы вообще до следующего столетия не дотянем. Что думаешь?
Ну, в прошлом столетии, то есть в 20-м, в котором мы уже немало пожили, были такие же настроения, было немало голосов и мнений о том, что мы до 21 века не доживем, но все-таки дожили. А вот этот разрыв между техническим, будем говорить так, между техническим уровнем и этическим уровнем, можно так сказать, да, наверное, да? А ведь он же всегда был. Он и в Вавилоне был.
Нет, ну в Вавилоне...
Что
ты мог сделать в Вавилоне смертоубийственного? Ну, для человечества. Ну, ничего
для человечества? А человечество ограничивалось тогда Вавилоном.
Ну, в каком-то... Это да. Что, башня упала просто на них, да?
Конечно. И в Древнем Риме то же самое, да? Ну, хорошо. Но империя, да, исчезла. Тоже она ограничивала, как бы, мировосприятие конкретного человека той эпохи, в общем-то, вот рамками этой самой империи, о человечестве думал мало кто. Мы сейчас думаем о человечестве. Да, оно, конечно же, наработало способы самоуничтожения, и не маленькие. И конечно, такой неприятный шанс покончить с самоубийством у человечества есть. Последние, ну, скажем, там, полвека уже это точно такой шанс у него есть, неприятный. Вот, я думаю, что до самоуничтожения дело все-таки не дойдет. Не хочу быть ни пророком, ни Кассандрой никакой. Вот, думаю, что мы проживем и 21 век, и 22 век увидим. Мы — это люди, а не мы с тобой.
Я, ты фантаст, но все-таки реалист, я понимаю.
Да. Вот, хотя, наверное, какие-то серьезные потрясения будут, и очень серьезные. Не может не быть, потому что мир развивается очень неприятно, тем не менее. Неприятно в смысле и наращивание агрессивности, наращивание злобы, наращивание неприятия других, и в смысле ксенофобии, и в смысле противостояния фундаментализма, нефундаментализма, свой-чужой. Все это нарастает, и при помощи тех самых средств массового уничтожения, конечно же, это может перейти в некие крайности. Но думаю, что крайности будут не глобального характера. Будут они все равно, может быть, очень массовые, но эти крайности не вредут концу человечества. Я и не верю, и не хочу верить, и даже мысль такой не допускаю. Ну вот не хочу я допускать все.
Ну, по поводу нежелания допускать, тут я с тобой солидарен, скажем так. Хотя вот вчера или позавчера я услышал в новостях какие-то очередные ООНовские цифры, причем, ну, такие... совершенно ровным дикторским голосом произнесенные, что, значит, Европа стремительно стареет по естественным причинам, да, значит, уровень жизни выше, дольше живут, меньше рожают, и что там к 50-му году этого века человечество будет из себя представлять 9 миллиардов, из которых меньше миллиарда, уже не золотой миллиард будет, а там золотые полмиллиарда, условно говоря, или золотые 700 миллионов, да, а все остальное рождается... со страшной силой в районе Бангладеш, там, условно говоря, и Африки.
Да как бы ни рождалось, все равно реальность такова, что к середине века человечество достигнет отметки по численности примерно 9 миллиардов, и эта цифра давно известна, и давно она просчитана, и все показатели только подтверждают эту тенденцию, и давно уже нет никаких тут скачков мысли, что будет там 20 миллиардов или будет там 100 миллиардов. Нет, существует нормальная демографическая тенденция. Нам не повезло или повезло в том смысле, что мы живем в середине демографического перехода. Демографический переход это категория, это научное понятие. Это то состояние, которое переживает популяция человеческая, ну, например, да, на каком-то этапе оно резко увеличивает свою численность, а потом в силу определенных законов, свойственных именно системе как популяции, или популяции как системе, выходит на некое плато. И вот этот резкий подъем вверх, а потом выход на плато, который состоится довольно-таки скоро, вот мы внутри этого процесса, и мы переживаем все неприятности с ним связанные. Это и быстрое накопление человечества на планете, которое началось, по-настоящему началось оно где-то в 60-е годы, когда было понято наконец-то, да, и статистиками, и демографами, и вообще всякого рода экспертами, что как-то уж непотребно быстро расти человечество. Потом были страхи, потом были ужасы перенаселения, потом были страхи перед демографическим кризисом, об этом писали, и фантастика об этом писала, и публицисты писали, и наука писала об этом в 60-70-е годы. Потом стало ясно, что все-таки кривая переламывается, что все равно этот процесс, он хотя и неприятен, он конечен, и на какой-то ровный уровень прироста населения, очень небольшой, и человечество выйдет в середине 21 века. И вот мы к этому идем. Идем, переживая, ну, уже пережили самые пиковые моменты. На самом деле, быстрее всего прирастало человечество в 80-е годы, 82-83-е годы, вот тогда был пик. Сейчас поменьше. Да, прирастает неравномерно. В одних странах резко прирастает, там, где вот та же самая Бангладеш или Индия, скажем, да. В других странах уже прекратился этот бешеный прирост, и более того, нулевой прирост населения, это в развитых странах. Это тоже укладывается вот в понятие демографического перехода. Он для человечества как бы един, а для отдельных стран проходит по-своему. И многие страны его уже закончили. Россия могла бы тоже закончить его, но у нас совсем другая ситуация. Мы сокращаемся по численности, а не прирастаем. Вот. Но тем не менее...
Китайцы помогут.
А китайцы там тоже...
К 50-му году.
Нет, Индия поможет. Индия в смысле прироста населения поможет, а китайцы поможет просто численностью.
Да,
понятно. То есть, а у них не прирастает, на самом деле. Там политика жесткая, демографическая в Китае, поэтому того прироста, который был не так давно, уже нет. Вот. Надо пережить этот период, а дальше будет все достаточно ровно, потому что человечество займет какой-то вот свой численный уровень и не очень сильно будет двигаться дальше в этом смысле.
Ну вот с такого общечеловеческого уровня, спустившись на национальный, нет вот этого вот апокалиптических ощущений, что цивилизация заканчивается? Просто да численно, нет. И численно мы съеживаться начнем через какое-то время.
А что такое цивилизация?
Ну, вот русская, так сказать.
А нет такого понятия русской цивилизации? Нет такого понятия. Нет понятия американской цивилизации, нет русской цивилизации. Нет такого понятия. Это удобное клише. Скорее пропагандистская, да, вот эта цивилизация, там, цивилизация.
Есть люди самые разные, которые говорят на этом языке, да? Ну, конечно, Россия не Германия, в смысле цельности.
Можно говорить о культуре, об этности, да, о государстве. А можно об этом говорить, да, при чем есть цивилизация? Что такое русская цивилизация?
Нет, русская цивилизация, это из Дугина. Это немножко из Дугина, конечно. Я сейчас имею в виду именно государственные и аспекты этноса, да, этноса в том числе.
Ну, наверное, нужно будет какое-то унижение пережить. А может быть, это полезный фактор переживания унижения, может быть. Да, мы перестаем быть самой численной, самой крутой, самой большой, ну, почти по территории, может быть, да, большая страна, а по численности нет, мы сейчас 140 миллионов, чуть больше 140, а к середине 21 века нас будет где-то 114, может быть, максимум 120 миллионов. Нас Вьетнам перегонит по численности, если будет продолжаться вот то, что происходит сейчас, да, сокращение населения у нас и процесс в других странах. Мы откатимся на там, 16-е место по численности населения. Но это несколько унизительно, наверное, для той страны, которая считала себя величайшей державой, как и по масштабам, так и по численности, так и по всему прочему. Наверное, вот это унижение нужно как-то пережить.
Такой, задаю провокативный вопрос. Может быть, вот потеря количества приведет к улучшению качества, просто мы поймем, что мы из головы выйдут вот эти вот имперские радости, да, что мы просто всех задавим массой. Может быть, мы начнем брать качество, вот, может, мы вот начнем учиться чему-то.
Да, вот, и, Виктор, именно это я по-своему назвал пережить унижение, да, то есть отказаться от имперских радостей, да, и все-таки занять какое-то достойное, но свое место, да. В общем,
потому что есть на что опереться-то есть,
ну, естественно,
Господи, конечно, в науке и в культуре.
Конечно.
Но мы,
конечно,
так сказать, с последовательностью необычайной, когда мы начинаем говорить о предметах своей гордости, то вот предмет великорусской гордости, да, и гордости там, и этноса, и государства, mm-hmm. почему-то не Рахманинов что-то у нас вспоминается, не Толстой, а вот как-то все Петр Первый, как-то туда все непременно. Чего дался вот этот Петр Первый? Он у нас да, и в советское время был как член Политбюро. То есть какой-то
примерно
такой... статус был у него... У него такой серьезный был статус. Этого не замай. Вот что другое, пожалуйста. Но даже в советское время, значит, это... А теперь уже вообще, да? Не говоря о том, что когда хотят сделать приятное нынешнему, значит, некрупному руководителю, то его сравнивают вот как раз. Вот поднимает, значит, Россию с колен и всякое такое. И это, конечно, чрезвычайно прискорбно, потому что, ну, прежде всего, это затея просто с негодными средствами. Нет сегодня никаких, никаких оснований, да, ни темпы развития, ни запасы, ни демографические запасы, никакие,
ну, да.
Мы, наша синусоида в другую сторону просто идет, она вниз идет объективно.
Да.
Значит, надо, что называется, как в, там, в бизнесе, перепрофилироваться бы немножко, найти свою нишу, угу. найти то, что мы умеем, да? А умеем же, слава тебе, Господи, что ты, наука,
ну, естественно,
да?
Ну, конечно же. А что касается демографии, ну просто неприлично в наше
это
время.
Это летали понятия, неприлично.
Неприлично, конечно. Можно замереть, да, можно не расти дальше, можно достичь какого-то стабильного уровня, ну, не знаю, те же самые, да пусть будет 140 миллионов, да, вот, но резко снижать численность, да, потому что плохое здравоохранение, плохой уровень жизни, потому что плохо люди живут. Вот это вот,
я,
вот
знаешь,
это неприлично.
Вот я об этом писал, позволю себе, ну, почти процитировать самого себя. Угу. Значит, когда... Как раз заговорили, там, демографическая программа, вот. Mm-hmm. Так ведь увеличить количество работающих россиян и вообще россиян mm-hmm. можно несколькими путями. Ну, во-первых, можно попытаться, не обязательно, чтобы непременно все начали рожать по 5 человек.
Да нет, не обязательно.
Да? Не обязательно, совсем mm-hmm. не в Африке.
Да.
Не обязательно рожать по 5 человек. Но можно сделать так, чтобы меньше мерли.
Конечно.
Ну, да? Чтобы,
конечно.
Чтобы мужчины не в 57 лет мерли, или в 58 в среднем, да? А ну, уже к 80, как в некоторых странах, да?
И мы же не говорим сейчас о бессмертии, да? Хорошо, чтобы люди не умирали. Нет, мы говорим о том, чтобы... количество умирающих на тысячу, да, жителей
не превышало
количество рождающихся.
Всё
оно
будет.
Сильно превышает. Вот, да?
Значит,
а почему?
Сделать...
А вот потому вот по этим самым...
Нормальные человеческие условия.
Конечно,
да?
Конечно.
У меня был материал в интернете, разумеется, где теперь mm-hmm. еще, да? Mm-hmm. Трое из Гааги. Я бы приехали в небольшой, признаться, городок Гаага, где кроме международного трибунала ничего заслуживающего внимания, в общем-то, по большому счету, нет, музей есть. Музей с Вермеером.
Да просто городок симпатичный.
Городок
симпатичный. Небольшой,
симпатичный городок. Нет, без унижения, конечно. Нет, замечательный город, но... не выдающийся, так сказать, центр, да, mm. там первое, что мы просто наткнулись. Вот в гостинице оказался владелец отсюда, мужик, бизнесмен, который смотался mm. отсюда, значит, причем случайно уехал там жену лечить больную в Голландию, торговал, чинил велосипеды в Амстердаме по 10 mm. гульденов, потом, когда началась там-то автомобильный бум на подержанных автомобилях, сюда он поднялся, он у меня сейчас сеть гостиниц. Он мне говорит, он армянин сам, он так с обаятельным таким акцентом, значит, знакомым по фильму «Мимино», он говорит, я как там, я бы хотел там, вот, бизнес, вот, гостиницы в России, но что-то вот я гляжу, то там у вас там крыши, да, крыши, как это у вас, крыши? Я говорю, да, крыши. Что-то я не хочу, говорит, и вложился он в Юрмалу в итоге, да, в Юрмале у него бизнес. У него в гостинице работает парнишка, циркач. Да, в 12 лет он по какому-то конкурсу уехал, mm-hmm. учился в Голландии, в Испании, где-то так, сейчас, значит, циркач, парнишка. Он сейчас работает, ему 23 года. Тут он говорит, ну там же вот мне сейчас 23, вот мне еще нельзя. Я бы хотел в Москву, но нельзя, в армию же возьму. А в армию же у вас бандитизм, я не стал от него скрывать, бандитизм. Mm-hmm. И как просто специально, вечером мы идем в ресторанчик, он нас решил угостить, ну, конечно, хозяин, а не мальчишка. Значит, и там работает официантом парнишка, учится в Гаагской консерватории, саксофонист. Тоже 23-24 года. Я говорю, они не нужны России? А таких, я уже не говорю о каком-нибудь там Силиконовой долине, ну, где конечно, просто, да. кроме индийцев и наших просто никого и нет.
Наших
да?
больше.
Наших больше, чем индийцев, просто. Значит, никому не нужно это? Куда этих? Почему эти там? Почему они не в МГУ, черт возьми? Может быть, потому что мы по-прежнему таким образом поднимаем страну с колен, что отсюда все драпают? Тех, которые в Силиконовой долине, оттуда уже не уедут. Но вот другие, которые еще не там, да? Как бы сделать так, чтобы над ними не висела вот эта вот российская армия, чтобы над ними не висело крышевание на каждом шагу? Чтобы человек, который захотел открыть свое дело, вот понимал, что он это может сделать здесь. И тогда резко, уверяю вас, увеличится количество, просто демография резко поправится. Конечно. Потому что наших многие десятки миллионов россиян, которые с удовольствием, я знаю, скажем, вот там наши друзья, сейчас же очень забавный был одно время тенденция, когда начали возвращаться, даже какой-то термин, мне один наш эмигрант говорил, даже там в Америке есть какой-то термин для этого, когда дети... увезенные совсем мальчиками и девочками в юном возрасте, совсем отсюда, начинают возвращаться, поворачиваться лицом. Им интересно, конечно, вернуться. Язык есть, многие сохранили язык.
Ну, да.
Просто интересно, да, вернуться туда, откуда уехали папы с мамами, и победить. Потому что мамы с папами сбегали, по-русски говоря, да, так или иначе. А вернуться и победить – это очень заманчивая идея. Но для того, чтобы... они это смогли сделать, им надо немножечко помочь или хотя бы не мешать.
Будучи фантастом, я, тем не менее, постерегусь назвать какие-то сроки, какие-то, когда к нам будет возвращаться наш собственный народ. Не могу пока.
Тетка, не могу пока сказать. Ну, понимаешь, какая штука? Когда на это смотришь незаинтересованным глазом, ну, просто, ну, как будто это не твой народ, а вот как будто ты читаешь роман, то ты понимаешь, что, наверное, ты тоже понимаешь, что это абсолютно нормально, да? Вот цивилизации возникали, исчезали, там ассимиляция, вот там размывались, что это происходит. И только поскольку это касается в какой-то степени тебя самого, поскольку это твой народ, твоя страна, твоя культура, ты это воспринимаешь болезненно. А так, в общем, ну да. Ну вот сейчас актриса взяла Оскара за лучшую женскую роль, значит, блистательная актриса, сыгравшая английскую королеву. Оказывается, по папе русская. Папа, оказывается, в 17-м году, значит, в составе делегации, значит, царского штаба, да, генерального, а в 17-м году остался, значит, в Лондоне. Вот, ну что, худо ли, вот такая замечательная английская актриса, по папе Миронова вообще, да. С одной стороны... испытываешь, так сказать, какой-то такой, а почему бы вот, почему она не русская актриса? Да? С другой стороны, понимаешь, что это совершенно нормально, что так все и везде, и не только с нами, наверное. И что те же чувства испытывают там, в гораздо больших масштабах и китайцы, и японцы, да. Наверное, это нормально.
Вот вернусь к слову «цивилизация», оно не раз тут у нас звучит. Я еще раз повторю, что я не склонен считать, что сейчас на планете очень много цивилизаций, там русская, американская, китайская, какая-то еще. Когда-то вот вопрос, что же такое цивилизация? Мы, молодые фантасты, задали Аркадию Натановичу Стругацкому. Аркадий Натанович был, конечно, светлейший человек и умнейший человек, и на многие вещи он отвечал, на многие вопросы мгновенно. Не потому, что он был такой уж вот реактивный, да, мыслью.
Просто ответы были готовы уже.
Просто, да, он над этим уже думал, да. и уже у него сложилась, естественно, точка зрения своя. Цивилизация, он без запинки сказал, мгновенно. Говорит, цивилизация, говорит, очень просто. Это система отношений в обществе, когда постоянно возникают новые потребности и тут же находят средства для их удовлетворения.
Такая какая-то простоватая формулировка.
Хорошая формулировка. А вот если к ней приложить все, что мы знаем о цивилизациях, или ее приложить к тому, что мы знаем о цивилизациях, она начинает эффективно работать и эффективно отвечать своей функции, то есть функции дефиниции. Действительно, вот все, что делает человечество на уровне своих отдельных культур, на уровне своих отдельных народов или на уровне отдельных цивилизаций, если расценивать историю как смену цивилизации, это было именно это. Создание новых потребностей и нахождение возможности для их удовлетворения. А если возможности не находятся для их удовлетворения, то цивилизация умирает. Вот если мы хотим называть себя цивилизацией, Россия должна, хочет называть себя цивилизацией, да, тогда должна найти потребность в себе, найти потребность обеспечения хорошей жизни своих граждан.
Но у нас нет такой потребности, как у цивилизации. Все наша энергия общественная, вот инстинктивно направлена на куда-то наружу. Нет, нет такого ощущения.
Да, наружу, на поиск внешнего врага, на поиск вообще врага, да, скажем, надо бороться обязательно.
Конечно. Да, куда-то наружу, на обеспечение. Что, собственно, такого, как, что в метафизическом какое-то проклятие вот эти дороги, да? Что, почему на Аляске можно сделать дороги, а в Тверской области нельзя? Я, понимаешь, вот это значит, что есть какой-то, в целеполагании есть какой-то дефект. Это значит, что это не больно нужно. Что-то другое нужнее. А что именно вырывается, то там, как вот в Исландии, эти гейзеры, да, вдруг, вдруг на ровном месте из-под земли вдруг бум, и начинают, значит, бить. Значит, вот у нас вроде живем-живем, но вдруг проиграем Японии в футбол. Ну, не бог весть, какое событие, да? Помните, летом 4-го года, или там какого это было, да? Даже не 4-го, раньше еще. Там вдруг начинаются погромы, причем начинаем сразу, не только японцев, а уже до кучи китайцев, вообще всех раскосах, да? Потом затихли. Потом вдруг раз, вдруг что-то там, грузины. Да? А, и мгновенно это охватывает массы. Там же были поразительные социологические опросы, которые говорят, что да, все, ну, конечно, мы все понимаем, что это там сверху отмашка и организовано, там все такое. Но с какой готовностью реагирует народ именно то, что связано вот с этим? В любую сторону. Японцев, япошек там чистить или этих. Все равно. Но это мгновенно. С такой скоростью на ремонт дорог народ, по моим наблюдениям, не поднимается.
Не поднимается. Так вот, я вот эту мысль свою все-таки закончу, потому что как она не примитивна, это вот представление о цивилизации, я все-таки могу сказать так: если мы хотим быть цивилизацией или хотим быть цивилизованной страной, то мы должны, именно Россия должна открыть для себя потребность улучшения жизни людей. И вот тогда средства для удовлетворения этой потребности, они найдутся. По законам просто-напросто развития цивилизации.
Ну, да.
Но эта потребность еще почему-то не открыта.
Да. Значит, главное понять, что хочешь. Да.
Угу.
Вопрос не со средствами,
конечно,
для реализации, а
конечно,
с правильным постановкой, с правильной постановкой задач.
Да.
Всего-то, я вдруг подумал, всего-то и надо, что правильно сформулировать задачу. Спросить, да, ребята, конечно, чего мы хотим все. Вот, вот надо выбирать не президента, а целеполагание.
Целеполагание.
Да. Надо выбирать,
ну,
да?
Наверное,
и договориться.
Да.
Референдум, ребята, значит, на выбор. Мы хотим начистить рыло 7-8 земного шара. Или мы хотим, чтобы дорога была и горячая вода, да, и туалетная бумага. Или мы чего хотим? Вот надо вот так поставить, такой референдум организовать.
Конечно.
Да, и когда уж, но уж когда сформулируем, то уже шалишь. Да, но тогда боюсь, что нам с тобой придется кому-нибудь чистить рыло, потому что боюсь, что проголосуют. Могут проголосовать и за первым. Ну хорошо, от глобальных, значит, вопросов вернемся к тебе. Ты скрыть от меня пытался, что ты не только издатель и директор издательства. Кстати, книжный клуб 36,6, да? Я для радиослушателей.
Да.
Бабенко-то знает, что он им руководит, Виталий. А вот вы не знаете, что если увидите, значит, это издательство и книжный клуб, знаете, что им руководит мой сегодняшний собеседник. Еще и пописываешь сам в свое издательство, используя злостно-служебное положение, как я понимаю, да?
Ну, в общем, из всех книг, что у меня вышли в моей жизни, часть я издал сам, а часть все-таки издали другие, поэтому не могу сказать, что я только и занимался, что издавал себя.
Скажи, ну вот это вот последняя книжка, это...
Последняя книжка.
Детектив?
Называется 20-я рапсодия Листа. Для тех, кто музыкально образован, тут же станет ясно, что какая-то ложь в этом названии, потому что у Листа был 19-й рапсодия, а тут 20-й рапсодия. Но этот секрет раскрывается в книге. Это исторический детектив, написанный мной вместе с моим другом, старым другом, соавтором в данном случае, хорошим писателем, хорошим поэтом, Даниэлем Клугером, живущим в Израиле.
Да,
вот я в Москве,
да,
он в Израиле, в городе Рехово, там мы пишем вместе. И уже не первую книгу. Вот. И вот эту книгу написали мы сообща, это детектив, да, исторический детектив, время действия 1880 год.
Вот смотри, значит, не будем о сюжете, а напоследок один вопрос. Для того, чтобы начать писать вдвоем, знаешь, как англичане говорят, что привидение, значит, не увидишь вдвоем. Вот изначальный толчок, есть какая-то, не побоюсь этого дурного слова, идея, почему вдруг вдвоем и этот детектив и 19 век?
потому что мы совпадаем по каким-то творческим устройствам или настроениям, нам интересно это у нас получается вдвоем. Почему 19 век, можно сообразить, если понять, кто главный герой этой книги. А главный герой — это Владимир Ильич Ленин.
Тогда немножко понятно.
Молодой. Ему всего-навсего 18 лет. Он только-только изгнали его из Казанского университета, и он живет под надзором полиции в своем имении Кокушкина.
Кокушкина.
А там происходит убийство. И он втягивается в расследование. А почему нет?
Вот. Это вопрос о целеполагании.
Да, вопрос о целеполагании. А вообще, нам очень хотелось написать книгу нормальным русским языком. Именно конца XIX века, вот со всеми особенностями строя этого русского языка, его литературных особенностей этого языка.
То есть это еще удовольствие для...
Это удовольствие, да.
В смысле стилизации.
Это не стилизация, это я называю воссоздание. Это воссоздание русского языка, каким он был, который сейчас, в общем-то, очень сильно утерян. Вот нам хотелось это тоже сделать. А почему детектив... А потому что детектив едва ли не единственный в литературе жанр или область литературы, который позволяет обнажить добро, зло, справедливость, несправедливость, наказание, преступление, наказание. Вот обнажить это. Это очень важно. И воздаяние за содеянное, и не убий, и не воруй. И вор должен сидеть в тюрьме. Вот все это в детективе. Вот справедливость. Вот обнажение добра и зла. Обнажение возмездия и содеянного.
Виталий Бабенко, издатель и писатель, был сегодня в эфире программы «Все свободны». Ну, как говорится, встретимся лет через 100-150, сверим с тобой ощущения от развития цивилизации.
Хорошо, встретимся.
Счастливо.
Спасибо.
Умер Борис Николаевич Ельцин, первый президент России.
Если бы не было эпохи Ельцина, не было бы современной России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В закрытом башкирском городе Межгорье обрушился цех горно-обогатительной фабрики. Четверо погибших.
У людей начались скачки кровяного давления и кровотечения из носа. Голодающим пришлось дважды вызывать скорую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я». Ее тема – метафоры в медицинских текстах.
Затем программа «Короткие истории о любви». Ее герои Грета Гарбо и Леопольд Стаковский.
Во второй половине часа еще одна прекрасная пара мировой культуры. Пианист Дюк Эллингтон и певица Элла Фицджеральд в программе «9 минут джаза».
И завершит час передачи «События недели» особый взгляд наш гость – социолог Леонид Седов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.